Да, добрый вечер. Сегодня я бы хотел обсудить несколько интересных моментов, связанных с недельной главой. И неудивительно, что наша недельная глава связана с праздником Песах. Да? И начать я, естественно, хотел бы с того, что вообще значит слово Песах. Да? Что это... Мы очень часто о нем читали в этой недельной главе. И я в этих недельных главах, да, Ваира, Бо, по крайней мере, и Ваишлах. Ваира, Бо, я поговорил о периоде сразу перед исходом, и Ваишлах говорит о периоде сразу после исхода и о рассечении Красного моря. Несколько интересных моментов в этих главах. Во-первых, что значит Песах? Да? Как Песах будет по-английски? Пасова, да? Перескочил, дословно, перешел, да? И это, казалось бы, самое простое объяснение, что значит Песах, да? И действительно, одно из значений слова Песах – перейти. Да, или писеах еще на иврите значит хромать, то, кто перескакивает, да. То, что Раши говорит в одном из своих комментариев, одну версию, которую он приводит, дилег. Тоже значит? Перескочил, дословно, перешел. Да, и почему так называется праздник? Потому что помните, что Всевышний поразил первенцев египтян. А евреи принесли пасхальную жертву, и Всевышний как бы перескочил, если так можно про него сказать, не затронул еврейские дома, когда он поражал первенцев. Это, казалось бы, простое объяснение. Есть очень много аллегорических объяснений праздника Песах. Одно из них – это то, что Песах образуется от двух слов – Песах. Что значит на иврите Песах? Давид, мне нужна ваша экспертиза иврита.
Да, что вы говорите?
Да, что значит Песах на иврите?
Род говорит.
Да, говорящий дословно род. Да? То есть нужно говорить в праздник Песах. Да? Поэтому что мы делаем на седере? Говорим, да? Это мы читаем Агаду. «Ваигадта ли бенха, скажи своему сыну», да? Это все связано с Песахом, да? Такой очень интересный момент. Как мы помним, как мы это переживаем, мы говорим, да? Говорить очень важно, да? Это знают, это кормит всех психоаналитиков, да? Важно очень говорить. Да, вы знаете этот анекдот про то, что психоаналитик едет по... трассе, по хайвею, не дай бог, видит аварию. И он видит, человек со сломанной ногой лежит на асфальте. Он к нему подходит и говорит, у вас нога сломана? Он говорит, да, болит? Он говорит, да. Сильно? Он говорит, сильно. Он говорит, ну давайте об этом поговорим. Вот. Поэтому говорить очень важно, но... Есть другое объяснение праздника Песах. Это на самом деле первое объяснение, которое приводит Раши. Не перескакивать. А Раши приводит другое объяснение названия этого праздника. Кто-то знает, какое еще значение есть у этого праздника, у этого слова? Какие-то, если даже мы не знаем, но если есть какие-то предположения, это тоже нормально. Какие есть идеи?
Жертва.
Нет, жертва – это слово курбан. Это называется курбан Песах. Жертвоприношение Песах. А мы выясняем, что значит Песах.
А
Не буду вас томить. Раши приводит другое место в Писании, где сказано «Пасоах аполит» – «помиловать», дословно, беженца. И «Песах» означает «любить», то, что называется «хамаль», «лахмоль», «помиловать», «относиться милостливо», «относиться с любовью». Казалось бы, очень необычное объяснение. Как же это все связано с пасхальной историей, со всей этой историей про жертвоприношение, про косяки, про первенцев? С перескакиванием очень логично. А как, почему, как мы объясним, что это значит любить? Как вы это себе представляете? Раши, повторяю вопрос. Раши говорит, что первое его объяснение, что такое Песах, мы не знаем, что это такое, у нас нет переведенного текста, да? Переводы появились намного позже. Как было? Люди взебрали Тору, пытались ее читать на иврите, смотрели, что Раши пишет, чтобы понять, о чем говорит Тора, да? Раши говорит, что Песах образовано от слова «пасоах», что в Писании значит «милость», «смилостивиться». Или относиться с любовью. Как мы это понимаем?
Всевышний относится с любовью к тем евреям, которых он не убил.
Да, а почему, в чем была любовь? Совершенно верно. А в чем была любовь? Тех первенцев, которых он не поразил. А в чем была любовь? На каком уровне духовном евреи были в этот момент?
На очень низком.
На очень низком, да. На 49-м из 50-ти. Да? На очень низком уровне. И Мидраш говорит, что исход должен был произойти именно в эту секунду. Что нельзя было задержаться ни на секунду больше в Египте. Потому что если бы они скатились на 50-й уровень нечистоты, то их нельзя было как бы оттуда вытащить. Такой уровень нечистоты они были. И поэтому сказано, что Всевышний, как сказано, хишав это кец, вычислил избавление до секунды. И тем не менее, что же, почему это связано, почему Песах означает смилостивиться? Мы могли бы сказать, что смилостивиться, что они были на такой ступени, поэтому, и несмотря на это, Всевышних избавил. Это близко, но избавление началось до этого. Почему, как это связано с самим праздником?
История такая, что евреям приказано было намазать кровью на двери, на косяке двери, и ангелы пошли по ночам, и там, где косяков на косяке не было намазано кровь, убили всех.
Убили первенцев, да, это Всевышний, не ангелы, Всевышний прошел по Египту, да, да. Почему же, где же здесь любовь? Как это связано с любовью? Почему Песах переводится как любовь? Потому что...
Намазали косяки только тех, кто любил Всевышнего.
Это интересный момент. Все евреи к тому моменту помазали кровью косяки. И я не думаю, я бы сказал, что не обязательно любили. Может быть, и боялись тоже, может быть, и любили. Но и мне нравится другое объяснение, что... Когда один человек любит другого, он может не обращать внимания на его недостатки. То есть он их понимает, но он как бы перепрыгивает через них. Он закрывает на них глаза в какой-то степени, да? В отличие от бизнеса, где отношения строятся исключительно на деловых качествах, когда один человек любит другого, он не строить свои отношения в такой форме. И поэтому он может помогать другому человеку, даже если у него очень много недостатков. И это то, что делал Всевышний. Да, евреи были на 49-й ступени нечистоты. И тем не менее Всевышний называет их своими детьми и выводит их из Египта. Да, они сделали, а у них была заслуга заповеди Курбан Песах, и у них была заслуга обрезания, но это было больше как бы желанием установить этот завет, поддержать этот завет, установить эти отношения с Всевышним. Как только эти отношения были установлены, Всевышний был готов как бы закрыть глаза на данный момент на их недостатки. И это символизирует Песах. И поэтому Песах связан с милостью, связан с весной, связан с любовью. Теперь очень интересно, что вы поймете через минуту, как это связано одно с другим. Наша недельная глава рассказывает о том, что в будущем наши дети спросят об этом празднике, и мы должны им что-то ответить. Давайте послушаем, что говорит Тора. «И будет, когда придете в страну, которую даст вам Бог, как Он обещал, соблюдайте это служение, празднуйте праздник Песах. И когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас, скажите, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас. И поклонился народ, и пал ниц. Ваикхода ам ваиштахву». Теперь очень интересный момент. Что это за сын, который говорит, что это за служение у вас? Минуточку. Вы помните, сколько сыновей было в Агаде?
Четыре,
правильно. Кто они были? Какие четыре сына? В русских сказках всегда три сына было. Да? У нас в Агаде четыре сына. Сколько, да, кто они, кто эти сыновья были?
Не-не-не,
как он называется? Как ты думаешь, хороший? Может быть, они все были хорошие по-своему, но называются, Агада называет их так. Хахам, мудрый, нечестивый, раша, там, простодушный, вышейной дэлишоль. Тот, кому, тот же, кто не умеет спрашивать. Теперь, вопрос знатокам. Какой это сын здесь описан? В нашей недельной главе из четырех. Теперь...
Нечестивый.
Совершенно верно. Теперь, вы знаете, кстати, что почему четыре сына? Потому что в Торе это повторяется четыре раза в разных вариациях. Что, то есть это не придумано, это просто взятая история и вставлена в Агаду. Теперь, что здесь необычно? Во-первых, почему начинают с нечестивого сына? А во-вторых, что здесь необычно в поведении евреев? Давайте я вам еще раз прочитаю. «И когда скажут вам сыновья ваши, что это за служение у вас, скажете, это жертва пасхальная Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда поразил он египтян, а наши дома спас, и поклонился народ и пал ниц». Что здесь необычного?
Что они сразу послушались.
Кого послушались?
Ну, сразу поклонились.
О, поклонился народ и пал ниц. Теперь вы можете сделать домашнее задание, я просто не хочу отрывать много времени от нашей беседы, но посмотрите, в Агаде указаны цитаты в Торе на всех остальных трех сыновей, включая мудрого. И ни в одном из этих мест народ не поклонился и не пал ниц. Теперь, почему он поклонился и пал ниц? Раши приводит два объяснения. Первое, Аль-Бесурата Геула. Он упал ниц в благодарность об известии избавления. Они поняли, что вот уже оно настоящее избавление. И второе, Аль-Бесурата Баним, в благодарность за известие, что у них будут такие дети. Как это можно понять? Если бы кому-то, не дай бог, сказали, что у него будет нечестивый сын, он бы полез за волокордином. А почему все тут в благодарность падают, кланяются и падают ниц?
Египтяне убивали всех мальчиков.
Ну, минуточку. Во-первых, это уже было давно. Да, это уже давно было очень, когда они их убивали, уже это прошло. А во-вторых, ну, нужно было кланяться тогда на всех или кланяться только на мудрого? Почему именно на нечестивого нужно кланяться? Как-то очень странно это получается. Вы вопрос понимаете? Фаина, вы понимаете вопрос? Хорошо, давай я еще раз объясню. В Агаде упомянуты четыре сына. Да? Почему именно четыре? Потому что в четырех местах Тора говорит, как сын, каждый из них спросит нас, спросит евреев в будущем об исходе в разной форме. Четыре отрывка из Торы. Это понятно? Четыре места, где упоминается будущий разговор с сыном об исходе из Египта. И потому, как преподносится этот разговор, мы знаем, о каком сыне идет речь. Так вот, в нашей недельной главе упомянут нечестивый сын. Он говорит, что это за служение у вас. Не у него, а у вас. Типа, он себя выделяет. Поэтому мы знаем, что он нечестивый. Теперь, только когда евреи отвечают нечестивому сыну в Торе, они, как Раши говорит, в благодарность об этом известии кланяются, падают ниц. Что очень странно, да, почему, если Тора говорит, в будущем у вас фактически будут нечестивые дети, которые не захотят быть евреями, почему вдруг евреи в благодарность будут падать ниц? Это понятный вопрос? Подождите минуточку, я с Фаиной говорю. Фаина, это понятный вопрос?
Да.
То есть они не падали ниц, ни когда им сказали о мудром, ни когда им сказали о простодушном, ни когда им сказали о том, кто не умел спрашивать. Они падали ниц, только когда им сказали о нечестивом сыне. Почему?
А он не первый был.
Ну, знаешь, первый. Во-первых, в Торе не обязательно есть раньше и позже. А во-вторых, если даже о нем сказали первым, так не нужно кланяться. Кланяйтесь, когда о мудром сыне скажем. А об этом просто послушали. Ну да, бывает такое. Может быть, наоборот, нужно было плакать, что будут такие сыновья. Ну, он не хороший, но он присутствует. Это, кстати, очень интересно, что он присутствует. Не нравится, пошел рыбу ловить, чего приходить? Это интересный вопрос, мы постараемся на него ответить. Но тогда нужно было, тем более, кланяться на всех остальных. Они тоже присутствуют, и они лучше его, казалось бы. Но это не совсем то, что он хочет стать совсем как остальные, это то, что мы бы хотели бы видеть, но это не то, что Агада нам говорит. Он как раз говорит, что у вас тут такое за заваруха, я не понимаю, что у вас тут за какие-то там всякие ритуалы странные. Это то, что Агада говорит, почитайте Агаду. Агада очень отрицательно как бы о нем отзывается. Тем не менее, почему евреи, допустим, мы исходим из того, что он отделяет себя из общины, он не хочет быть евреем, и тем не менее, евреи, когда им говорят о таком сыне, они падают ниц. Почему? Можно попросить помощь зала?
Мне кажется, может, потому что он не грубит, то хотя бы дома.
А это, кстати, наше, да, это есть такая интерпретация, что вот хотя бы он пришел, это очень интересно, но это не то, что написано в Торе. В Торе не сказано, что он придет, уйдет. В Торе сказано, что будет такой сын, и он тебя в будущем спросит. Там вообще про седер не сказано. Я могу вам еще раз прочитать. И когда скажут вам сыновья ваши? Кстати, обратите внимание, что это во множественном числе сыновья сказано, что очень интересно. И не сказано «если», а сказано «когда». «Ва-я», да? «Ва-я киюмру». Они вам скажут, вот придет такой момент, что они вам это скажут. Что это у вас тут такое за какое-то мракобесие? Что это такое у вас, какие-то ритуалы странные? Что происходит? Почему они кланяются в этот момент? Потому что принципу, по которому мы объяснили это до сих пор, у родителей как бы всегда, чего я всем желаю, бывает нахас, бывает какое-то удовольствие от своих детей, да? Но если, не дай бог, сын является нечестивым, то он не приносит много нахас, да, родителям. Он, наоборот, может приносить им много боли. Почему же, тем не менее, они относятся к нему как к сыну? Не потому, что он приносит им нахас, не потому, что он им что-то делает, а потому, что он их сын. И из-за того, что они его любят, они, несмотря на то, что они хорошо знают о том, кто он есть на самом деле, они могут не обратить в этот момент внимания на его недостатки и отнестись к нему как к сыну. И это так же, как Всевышний к ним отнесся в этот момент. И поэтому они падают из благодарности к Всевышнему и кланяются ему ниц. И, кстати, Мидраш говорит потрясающую вещь. Вы помните историю с благословением Якова и Исава? Это происходит на Песах, говорит Мидраш. Почему это происходит на Песах? По той же причине, потому что, по мнению многих комментаторов, Ицхак очень хорошо знал, кто был Исав. Но Песах – это то время, когда время весны, время любви, когда Ицхак мог не смотреть на это, дать ему благословение и помнить о том, что Исав был его сыном. И поэтому есть даже мнение, что люди считают, что Песах – это праздник исторический, да, евреи в этот момент вышли из Египта, и поэтому установлен праздник в это время, это праздник Исхода. На самом деле, наоборот, это время любви, это время, когда можно не обращать внимания на недостатки. Как бы с еврейской точки зрения – и насколько я знаю, это уникальная религиозная система, в которой время имеет святость и время имеет свойства какие-то. И мы об этом говорили. Почитайте первую главу Торы. Все было хорошо. Все, что Всевышний делал, все было хорошо на таком простом уровне. Что обладало святостью? Помните? Что единственное из всего сотворенного, единственное из всего сотворенное, что обладало святостью, это было что?
Суббота, время.
Суббота, правильно, отрезок времени. Только у времени была святость. И поэтому мы не можем поклоняться, так я очень на простом уровне, нет никакой святости ни в каких материальных объектах. То есть то, что называется ташмишейк душа, они могут помогать нам служить Всевышнему, но мы не можем делать себе кумиров из каких-то материальных объектов. В чем есть святость во времени? Внутренняя святость во времени. Поэтому очень важно соблюдать субботу. И поэтому у этого отрезка времени есть определенная святость, определенные уникальные качества. И поэтому исход происходит именно в этот отрезок времени. И поэтому еврейские праздники называются «зманим» – «времена». Совсем наоборот. Есть еще одно объяснение того, почему это происходит. Помним, мы говорили о четырех сыновьях. Да? Говорили о четырех сыновьях в Агаде. Обычно четыре сына воспринимаются как, и так это на простом уровне, как четыре вида евреев, которые вместе собираются на седере. И, конечно, это правильное, простое объяснение этого. Однако, есть и другое объяснение, что четыре сына... Фаина, вы меня слышите?
Да.
Что четыре сына — это четыре поколения евреев. Помните, мы в прошлый раз, или в позапрошлый, когда мы говорили о главе Шмот, в прошлый раз мы обсуждали циклы в еврейской истории, всегда ли изгнание начинается сладко, заканчивается горько, и то, что случилось с евреями в Египте, и есть ли в этом закономерность для всех остальных изгнаний. Так вот, и мы сказали, что да, есть. Так вот, с этой точки зрения, четыре сына и четыре поколения евреев. Первое поколение евреев связано с еврейством. Да, это мудрый сын, который знает, который спрашивает, каковы свидетельства, правила и законы, его все это интересует, детали, он хочет исполнять еврейский закон. И так получается, что ему нужно, он попадает в совершенно новую страну или новые условия. Скажем, 100 лет назад еврей приезжает в Америку. Соблюдающий еврей, который знает еврейский закон. Он попадает в Америку, где ничего нету. Нету еврейских школ. Нужно работать в субботу. И тяжело соблюдающему еврею в таких условиях. Нету еврейской инфраструктуры. И, допустим, он даже остается, он идет на большие жертвы, он остается соблюдающим евреем. Но его дети, когда они растут, они видят еврейство как какую-то тяжкую ношу. Есть такая очень плохая поговорка, про которую Раф Файнштейн говорил, что не нужно ее говорить, это плохая поговорка, ни в коем случае не говорить ее своим детям, что тяжело быть евреем. Дети, которые слышат, что тяжело быть евреями, не хотят ими быть. Почему? Почему же делать то, что тяжело? Когда растет второе поколение, дети этого еврея, который приехал в Америку, который ходит в обычную американскую школу, и они видят как бы своих родителей как некоторых аутсайдеров, как некоторых людей не от мира сего. И им хочется добиться успеха, как и всем остальным своим соклассникам, одноклассникам, да? И им кажется, что все, что их учат, чему их учат родители, они не совсем современны, не совсем в этом помогают. Не говоря уже о том, что, может быть, и в некотором смысле языковой барьер тоже в той или иной степени. Но они вырастают на другой культуре, в другой культуре. И они говорят, это второе поколение, нечестивый сын, который говорит, что это за служение у вас, зачем это все нужно, кому это все помогает. Это не, как здесь говорят, не по-американски, мы не хотим это. И они от этого уходят. И проходит время, у них рождается простодушный сын. Простодушный сын, не то, что он к этому плохо относится, он вообще об этом имеет маленькое представление. Да, может быть, его возят иногда на какие-то церемонии, в какую-то, может быть, неортодоксальную еврейскую общину, который очень малое отношение, маленькое отношение имеет к Торе. И он как-то для него это какие-то такие предания старины далекой. И он говорит, а что это? Что это вообще такое? Он имеет очень смутное, то есть какое-то представление имеет, но очень смутное. Да, и он уже полностью растет в нееврейской среде. А вот у него рождается сын, который вообще не задает никаких вопросов, потому что он вообще не понимает, он вообще не имеет об этом никакого представления. Но на самом деле этот цикл замыкается. Парадоксально, казалось бы, на этом вся еврейская история заканчивается. Но парадоксально после этого появляется снова мудрый сын. Цикл замыкается. И когда евреи поняли, что еврейская история не развивается, как все другие исторические процессы, да, и совершенно несложно в этом убедиться, очень много кто об этом говорил, потому что никаких древних египтян, древних греков, римлян, персов, вавилонян уже давно нету, уже, можно сказать, по крайней мере, 1500-2000 лет нету. А евреи по-прежнему здесь, да, и они продолжают существовать, несмотря на все преследования, без своей земли. И уже это показывает, что наша история не развивается, как история всех остальных. И когда евреи это поняли, они поняли, что это часть завета со Всевышним, тогда они упали ниц и поклонились. Они поклонились, они поняли, что значит завет. Они поняли, что значит вмешательство Всевышнего в историю. Что это не только потрясающие чудеса, которые они видели, когда вода в кровь превращается и град с огнем падает. Они поняли, что Всевышний управляет историей. Как потом Всевышний сам им об этом сказал. Где он им об этом сказал? Какая первая из 10 заповедей? 10 речений, если точнее. Который что? Я Всевышний, который вывел вас, Анухи Ашем Ашаруцитиха, тебя лично, Мерец Мицраим. Я Всевышний, который управляю историей, как мы бы это сказали. Это очень важно понимать. Так Всевышний себя не представляет. Не я Всевышний, который сотворил Вселенную, что тоже правда, что тоже интересно. Мы как-то говорили, почему Всевышний представился именно так. А я Всевышний, который управляю историей, причем твоей личной, Хоцетихау, тебя лично в единственном числе. И это еще в дополнение может ответить на вопрос, зачем нужны были все эти казни. Да? Если фараон мешал исходу, нужно было, пришло время исхода. О чем речь? Фараон мог схватить инсульт на ближней даче, и все, евреи могли бы все выйти быстренько. Зачем нужно было все это представление, да? Потому что каждая казнь продолжалась неделю. Примерно 3 недели они с ним вели разговор, там он хочет, не хочет. Отяжелил он сам свое сердце, Всевышний его сердце отяжелил. Зачем это все нужно? Как бы пришло время исхода, все, фараона схватил Кондратий, там, я не знаю, у египтян сразу первенцы померли, они все в панике, и все, евреи идут. Зачем это все нужно было? Вы понимаете вопрос?
Да.
Зачем это, как бы мы сказали, так бодягу тянуть?
Зачем было ему умирать?
Да, ну я не знаю, там он Да, там, я не знаю, град бы на них упал сразу с огнем, они бы испугались, фараон тоже впечатлился, все бы вышли сразу. Или первенцы стали бы сразу умирать, он бы сразу выбежал и сказал: все, ребята, идите, давайте, быстренько. Зачем это все так нужно было?
Это показуху специально, чтобы все люди видели, и в первую очередь евреи, что он управляет миром. Это была его задача.
Ну правильно, но это можно было достичь одной большой казнью. Евреи и так верили во Всевышнего. Я говорю, первенцы бы сразу умерли. И более того, это хороший момент. Казалось бы, задача была в том, чтобы евреи поверили во Всевышнего. Но они и так верили. Моше сомневался, поверят они или нет. Он пришел, и они сразу поверили. Он сказал им «покот, покат», и сказал нужные слова. Евреи сразу поверили и воодушевились. Поэтому Тора говорит очень странную вещь, казалось бы, что в чем была задача казней? Чтобы в глазах египтян, в глазах Египта возвысился Всевышний, чтобы египтяне поверили. А казалось бы, какая нам разница, в том, поверили египтяне или нет. Более того, даже если они поверили, они очень быстро вернулись к идолопоклонству. Первый вопрос, первый ответ состоит в том, что, как вы сказали, что мир был сотворен для того, чтобы все люди пришли к выводу, что есть Всевышний. И евреи, и не евреи. Весь мир был для этого сотворен. Поэтому было очень важно, чтобы Египет, который был супердержавой того времени, хотя бы на короткое время пришел к этому выводу. Для этого был сотворен мир. И через него может быть все прогрессивное человечество. Но есть и еще одно объяснение. Фараон, кроме того, что он был исторической фигурой, символизирует некую духовную силу. И на самом деле все, что с нами происходит в повседневной жизни, тоже является чудесами Всевышнего. Мы привыкли к этому. То, что мы утром просыпаемся, и сердце у нас бьется, и почки работают, и все такое. Это, так сказать, мы к этому привыкли, и не дай бог, если это прекращается, но мы все знаем, что в жизни каждого человека в один прекрасный момент это все прекращается. Да? Это все является некими чудесами Всевышнего. Рамбан Нахманид об этом прямо говорит, что все, что с нами происходит, является чудесами. Мы просто привыкли к этому. Мы говорим в молитве Шмона Исре: «Вальни сеха шебехоль йом иману», из-за чудеса, которые каждый день с нами. Вопрос, признаем ли мы это, или мы ожесточим свое сердце, как фараон, который сначала хотел это все рационализировать, объяснить это какими-то другими причинами, а потом он сам укрепил свое сердце, чтобы не верить в это. Фараон, который сказал: «Я не знаю Всевышнего, не знаю, о чем вы говорите». И даже если он в какой-то момент приходил к этой идее, он быстро ее отбрасывал. И это сила, которая есть в каждом человеке, которая говорит: я не знаю, кто такой Всевышний, почему я должен выполнять его указания. То есть даже если он есть, почему кто сказал, что эти указания правильные, что я должен их выполнять. И наша борьба с этой силой – это наше испытание, через которую мы проходим через всю свою жизнь. И поэтому эта Тора описывает именно в этой форме. И у нас не осталось много времени. Я бы хотел закончить, так как мы говорили про цикл еврейской истории, словами известного еврейского мудреца, у которого звали Меша Хохма по названию его работ, Рабби Мейр Симха из Двинска. И он говорил, следующую вещь. Это он пишет в 20-х годах. Он говорит так. Еврейская история развивается по определенным законам. После того, как евреев выгоняют из одного места, или они вынуждены уехать, евреи переезжают в новую страну. В это время соблюдение Торы на очень низком уровне. Потому что это новые условия, и как бы тяжело им. Евреи создают свои общины и добиваются успеха в бизнесе. Соблюдение Торы в массах усиливается. Однако есть тенденция у людей превзойти предыдущие поколения. Мы хотим сделать что-то новое, мы хотим превзойти предыдущие поколения. Но, к сожалению, мы не можем превзойти предыдущие поколения по уровню знания Торы. Опять же, то, что он говорит, что в начале соблюдение Торы может быть слабым, но есть такие мудрецы. Кстати, мы хотим превзойти как бы Эйнштейна и Нильса Бора, да, как бы оперируя понятиями физики. Так вот, в мире Торы последующим поколениям невозможно превзойти Эйнштейнов и Нильсов Бора предыдущих поколений. Потому что как поскольку мы отдаляемся от откровения на горе Синай, в духовном плане каждое поколение немножко опускается по сравнению с предыдущим. И поэтому, говорит Миша Хохма, многие евреи оставляют Тору или частично оставляют Тору и пытаются преуспеть в занятиях, не связанных с Торой. Потому что они чувствуют, что сложно превзойти предыдущие поколения во всем, что связано с Торой. Следующий этап, как мы сказали, что в связи с этим евреи пытаются преуспеть в том, что не связано с Торой. И некоторые евреи начинают критиковать Тору, говорят, что она нерелевантна, несовременна. Они ассоциируют себя с культурой неевреев. И говорят, это пишет Меша Хохма в 20-е годы. И они говорят, Берлин – это наш Иерусалим. И сразу после этого волна антисемитизма смывает евреев, захлестывает евреев и не дает им полностью ассимилировать. Евреев снова выгоняют из этой земли, и цикл начинается снова. Теперь, что очень интересно, вы знаете, на какой отрывок Торы написан этот комментарий? На отрывок в главе Бехукотай, где Всевышний говорит: «И даже в изгнании я не возгнушаюсь ими, евреями в смысле, и я не нарушу завет с ними». Потрясающая вещь. Мы бы подумали, что значит, что Всевышний не возгнушается нами, не нарушит завет с нами. Что он поможет нам, да, что-то там хорошее с нами произойдет, да. Все получат разрешение на выезд вовремя. Там, я не знаю, что-то там плохой дядя умрет вовремя, да, как в Пурим, или там что-то такое произойдет. Но Меша Хохма говорит потрясающую вещь, что часть, обратная сторона завета состоит в том, что если евреи начнут критиковать Тору и говорить, что Берлин – это наш Иерусалим, то это часть завета со Всевышнего. Часть завета Всевышнего – это то, что, о чем говорит то, что Всевышний не возгнушается ими, их смоет волна антисемитизма. И цикл начнется заново. другой еврейский мудрец, Нациф из Воложина, глава Воложинской ешивы, которая была прообразом, можно сказать, большинства, подавляющего большинства современных ешив, написал, как мы упоминали, следующую вещь. В Торе сказано, что евреи – это особенный народ. «Ам левадад ешкон увагоим ло етхашав». Народ, дословно, который обитает отдельно и не числится среди других народов. Это помните то, что Билам, благословение Биламу, тоже очень интересная тема. Так вот, Меша Хохма переводит этот отрывок немножко по-другому, что соответствует ивритской грамматике. «Ам левадад ешкон» – народ, который существует отдельно, дословно упрочится отдельно, «увагоим лоит хашав», но среди народов он вообще не будет считаться ничем. Он не считается, то, что мы говорим. И Мешах, извините, Нациф пишет потрясающую вещь, в книге, в комментарии называется «Имек Дамар». «Лоит хашав, ло нехшав». Бейнав леклум. Лонехшав бейнав ле адам клаль. Он говорит, что в их глазах не просто он не будет считаться, он не будет считаться за людей. Они не будут считать евреев за людей. Если евреи хотят полностью смешаться с неевреями, это может вызвать такой антисемитизм, что не евреи не будут считать евреев за людей. И это будет написано в конце 19 века. И он пишет, что это совершенно нелогично. Почему? Потому что это неверно относительно всех других народов. Я не знаю, китаец приезжает в Америку, может быть, кто-то к нему относится не очень хорошо, потому что он по-другому одевается, ест другую еду, не говорит по-английски. Но проходит какое-то время, и он начинает одеваться как американцы, говорит по-английски, и есть хот-дог в Макдональде. И поэтому к нему начинают относиться более-менее как всем остальным, и тем более к его детям. Он полностью ассимилируется. Или, например, француз какой-нибудь. Да, а еврей не так, потому что еврей тоже может ассимилировать. Но это не улучшает к нему отношения. Это вызывает увеличение антисемитизма, а не уменьшение. В этом уникальность евреев. И это то, что мы должны помнить. И я хочу закончить на хорошей ноте. Тем не менее, Всевышний всегда следит за нашей историей. И поэтому, даже если нам кажется, что мы теряем евреев, что все меньше мудрых сыновей и все больше нечестивых, простодушных и тех, кто не умеет спрашивать, в конечном итоге этот цикл замкнется, и евреи никогда не исчезнут. Это то, что обещает нам Тора. И второй момент. Мы не должны дать фараону победить, и мы должны всегда понимать, мы должны всегда видеть руку Всевышнего в том, что с нами происходит каждый день. Мы должны понимать, что наша повседневная жизнь – это то, что называется «несеха шебехоль йом уманам». Это чудеса, которые происходят с нами каждый день, мы просто к ним привыкли. Спасибо.